говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Возрождение Аль-Каиды, президент Мушарраф и западные правительства. Почему шотландцы считают, что им было бы лучше без англичан? Как возродить Чечню, экономические инициативы Рамзана Кадырова? И первый клуб приемных семей в Санкт-Петербурге. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник американская газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с заголовком ведущей статьи «Главы Аль-Каиды, похоже, вновь набирают силу». С ее содержанием вас познакомит Игорь Померанцев.
Как говорят официальные представители американской разведки и контртеррористических управлений, высшие руководители Аль-Каиды, действуя с территории Пакистана, восстановили значительный контроль над когда-то разбитой всемирной сетью террора и за последний год создали несколько тренировочных лагерей в племенных провинциях рядом с границей с Афганистаном. Американские официальные лица утверждают, что есть все более многочисленные свидетельства того, что Усама бин Ладен и его заместитель Айман ас-Завахири последовательно создавали оперативный центр в гористой местности северного Вазиристана. Аналитики говорят, что недавно собранные разведданные показывают. Тренировочные лагеря функционируют при довольно слабой командной системе. Их составляют арабские, пакистанские и афганские группы, близкие к Аль-Каиде. Они получают общее руководство от ас-Завахири. Бин Ладен, который всегда играл меньшую оперативную роль в структуре, похоже, не связан лично с этими лагерями.
Информация была получена «Нью-Йорк Таймс» на условиях анонимности. Но и раньше многое свидетельствовало о том, что не все ладится в пакистанской борьбе против терроризма. В прошлом году британская пресса получила видеопленку, на которой заснято обращение Аймана ас-Завахири, а следом за ним заявление одного из террористов-самоубийц в лондонском метро. В заявлении он говорит, что действует от имени Аль-Каиды. Следствие выявило, что двое из четверых взорвавших себя в британском столичном транспорте 7 июля 2005 года проходили подготовку где-то в Пакистане. Расследование готовившегося теракта, попытки взорвать одновременно несколько самолетов над Атлантикой в прошлом году, тоже привело в Пакистан. И, как отмечает «Нью-Йорк Таймс», анализ видеопленок руководства Аль-Каиды показывает, что из недоступных, оторванных от мира пещер они явно перебрались в какое-то более комфортное место. В прошлом году Бен Ладен и ас-Завахири выпустили 21 обращение к своим последователям. Это вдвое больше, чем в 2005-м. Более того, если раньше обращения на этих пленках повествовали о событиях месячной или, в лучшем случае, трехнедельной давности, то сейчас реакция приходит иногда даже через день. Иными словами, они находятся в таком месте, где у них есть контакт с внешним миром, надежная курьерская связь и, не исключено, выход в интернет. Между тем, мало кто предъявляет претензии президенту Пакистана Первезу Мушаррафу. Майкл Шуэр, ветеран ЦРУ с 22-летним стажем, в течение 6 лет именно под его руководством проходили все операции с целью поймать Бен Ладена. Сейчас Майкл Шуэр – аналитик по вопросам терроризма в телекомпании CBS. Как вы оцениваете роль президента Мушаррафа в борьбе с террором? Есть подозрение, что он на многое закрывает глаза.
Одно из главных заблуждений, существующих в Соединенных Штатах, как и среди западноевропейских правительств в Европе в целом, по-моему, это вера в то, что национальные интересы всех стран совпадают с нашими. В Вашингтоне это заблуждение просто как болезнь. На самом деле, на мой взгляд, у Америки никогда не было лучшего союзника, чем президент Мушарраф. То, что он сделал до сих пор, расширил наше присутствие в Пакистане, дал коридор для самолетов, оказал помощь ЦРУ, особенно в поимке основных руководителей Аль-Каиды в различных пакистанских городах, и в первый раз в истории Пакистана послал армию в приграничные районы в попытке захватить боевиков Аль-Каиды, и это практически привело Пакистан на грань гражданской войны. Все это потрясающе. Потрясающая поддержка Америки. И на самом деле все, на что пошел Мушарраф, все это не в интересах Пакистана. Сейчас он дошел до края возможностей, поскольку, думаю, что с его точки зрения мы слишком долго задержались в Афганистане и не выполнили своей цели. Именно поэтому он начинает больше обращаться к, собственно, пакистанским интересам, пытается сохранить страну как стабильное политическое образование.
Майкл Шуэр – человек, возглавлявший усилия США по поимке Бен Ладена. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на конфиденциальные источники утверждает, что точного плана, что делать, в Вашингтоне сейчас нет. Одни предлагают нанести удар по этим лагерям, другие спорят, что это может привести к человеческим жертвам. Так что Пентагон пока ничего не решил. А Госдепартамент опасается, что любое сильное давление на Пакистан лишь подорвет позиции президента Первеза Мушаррафа. Даниэл Марке в прошлом работал в отделении политического планирования Госдепартамента США, сейчас старший эксперт в Американском совете по внешней политике. А возможно ли в данном случае какие-то четкие стратегические линии понимания, что делать?
В данном случае найти политическое решение не так просто. Мы уже несколько раз пытались это сделать. По крайней мере, президент Мушарраф пытался. Они пытались заходить с разных сторон, но обнаружили, что это слишком сложно. Сначала они вели переговоры с лидерами племен в этом районе, чтобы те противостояли политическим агентам Аль-Каиды. Не помогло. Правительство предприняло более жесткие шаги, ввело войска, но и это не сработало. Сейчас войска вновь отведены, и правительство вновь ведет переговоры с лидерами племен с тем, что, может быть, более комплексный подход все-таки окажется успешным. Но даже на нынешней ранней стадии переговоров они не выглядят так, что приведут к прогрессу.
В январе прошлого года США нанесли удар по пакистанской деревушке Дамадола у границы с Афганистаном. Тогда тоже разведданные показывали, что в доме мог находиться человек номер два в Аль-Каиде Аймана Завахири. В этом бомбовом ударе погибли 18 человек, включая одного из лидеров Аль-Каиды, который отвечал за химическое оружие и тренировку с отравляющими веществами. Но авиаудар вызвал массовые протесты в Пакистане, к которым вынуждено было присоединиться и пакистанское правительство, направившее в США ноту протеста. Все понимают, что как-то на эти новые разведданные реагировать надо. Но как реагировать?
Как я уже сказал, простого решения нет. Мы сталкиваемся с тем, что наши сиюминутные и наши долгосрочные цели в этой ситуации расходятся. С точки зрения Соединенных Штатов, приоритетным является поражение руководства Аль-Каиды. Явно, что на высшем уровне пакистанское руководство разделяет наши чувства. Но правительство Пакистана не может не принимать во внимание, что в результате в стране может наступить полная политическая нестабильность, которую как раз и породят подобного рода атаки, особенно если они окажутся неэффективными, неприцельными на 100%, если в них погибнут обычные люди. Политические проблемы внутри страны сейчас могут привести к дестабилизации, так что они рассматривают проблему, исходя из несколько иных приоритетов.
Вы говорите, что быстрого решения нет, а долгосрочные есть. Пакистанское правительство, например, заявляет, что экономическое развитие и помощь региону могут помочь. Но в это как-то мало верится.
Долгосрочное политическое решение, конечно, есть. Оно в чем-то похоже на то, как мы пытаемся решить проблемы Афганистана. Это комплексный, всеобъемлющий подход, который включает в себя все возможные ресурсы. От политической поддержки, от предоставления права голоса народу через большие гражданские свободы, что позволит людям высказать свои опасения, свое недовольство и свои надежды, до внушительного плана восстановления страны, который включает в себя строительство дорог, создание рабочих мест. Но этот план также включает в себя и серьезный набор мер безопасности, укрепление местных вооруженных сил, не связанных с талибами или Аль-Каидой, чтобы они могли поддерживать законность и порядок в регионе. Так что долгосрочное решение есть. Дело только в том, что многие проблемы, которые перед нами встают, требуют немедленного решения, и времени у нас нет. Вот это и не стыкуется.
Данные разведки также показывают, что основных лидеров Аль-Каиды в этих лагерях нет. Это несколько учебных центров по 10-20 человек в каждом. Хотя это, конечно, опасно. Причем не только для соседнего Афганистана, где растет число атак, совершенных террористами-самоубийцами. Разведка утверждает, что по меньшей мере один из этих лагерей в Вазиристане готовит международную сеть. Его посещали британские и пакистанцы. Более того, президенту Мушаррафу предстоит сложный год. Ему надо получить переизбрание в парламенте нынешнего или будущего созыва, а для этого пойти на компромиссы не исключено, что и в вопросе безопасности. Может ли он проявить сейчас твердость по отношению к племенам в провинции Северный Вазиристан?
Вопрос даже не в том, может ли он быть достаточно твердым. Думаю, по крайней мере, администрация президента Буша убеждена, что президент Мушарраф пытается сделать то, что он должен сделать. Вопрос в том, может ли он это сделать, и есть ли у него на это силы. К сожалению, пакистанские вооруженные силы, как и силы безопасности, просто не способны провести подобного рода операцию и точечно уничтожить руководство Аль-Каиды или даже отдельные лагеря. Они не настолько хорошо подготовлены, как нам бы хотелось, даже как им бы хотелось.
Мы беседовали с Дэниелом Марки, старшим экспертом в Совете по внешней политике США. Вдобавок к этой проблеме возникает еще одна. Афганское руководство, как и часть администрации Белого дома, опасаются, что с наступлением весны с территории того же Вазиристана на Афганистан начнется наступление талибов в помощь тем, кто уже захватывает города у границы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. 300 лет назад, в середине января 1707 года, между Шотландией и Англией был подписан исторический акт об унии или соединении, что положило начало Соединенному Королевству, каким оно известно сегодня. Но все эти годы были слышны голоса, выражающие недовольство союзом. И сегодня Национальную партию Шотландии, выступающую за отделение Шотландии от Великобритании, никак нельзя назвать маргинальной. На предстоящих в мае этого года выборах в парламент Шотландии националисты намерены занять больше половины мест. Какими аргументами оперируют сторонники сохранения союза и борцы за отделение Шотландии? И что думают политики и жители Англии? Обо всем этом корреспондент Радио Свободы Великобритании Елена Воронцова.
Официально празднование годовщины 300-летия соединения Севера острова с Югом пройдет 1 мая, в день вступления в силу подписанного в 1707 году акта о соединении. Однако для события такого масштаба мероприятия организованы с удивительно малым размахом. Музей Шотландии организует несколько выставок произведений искусства, связанных с объединением двух государств. В школах пройдет несколько специальных уроков. В Англии и того меньше. Выставка в Палате лордов и юбилейная монета достоинством в 2 фунта. Как сообщает пресс-секретариат на Даунинг-стрит, а новости из резиденции премьера теперь доступны каждому в виде интернет-рассылки, никаких специальных торжеств и официальных визитов по случаю 300-летия соединения не планируется. Более того, результаты проведенного в ноябре прошлого года опроса населения Англии и Шотландии показали, что 52% шотландцев и 59% англичан приветствовали бы разделение. Даже учитывая то, что опрос был заказан газетой Sunday Telegraph, воскресным предложением Daily Telegraph, издания крайне правого толка, традиционно не приветствовавшим нынешние отношения с Шотландией, то все равно процент желающих независимости Шотландии с обоих сторон велик. Национальная партия Шотландии призывает к проведению референдума о возвращении независимости стране. Средний англичанин, как правило, недоволен распределением государственных средств и не имел бы ничего против отделения Шотландии. Шотландские противники Союза и во время его создания, и сегодня заявляют, что присоединение к Англии лишило их политического суверенитета и ослабило связи с континентальными странами. Другим аргументом было недовольство необходимостью делиться доходами от нефти, добываемой в Северном море. Сторонники же Союза утверждали, что слабой маленькой стране было только выгодно присоединиться к могущественной Англии в эпоху роста экономики и формирования империи. Среди чиновников и политиков, как в викторианскую эпоху, так и сейчас, было много шотландцев. Многие из них понимают, что никогда не покорили бы таких высот, не будучи представителями Британского королевства. Один из таких шотландцев-чиновников – министр финансов Великобритании Гордон Браун, в котором большинство комментаторов видят преемника Тони Блэра. В последние месяцы в своих выступлениях он явно обозначил свою позицию по вопросу отделения Шотландии, утверждая, что британскость основана не на национальности или вероисповедании, но на общих ценностях, вере в свободу для всех и социальной ответственности и справедливости. Ему даже пришлось ввести новый термин, когда он говорил, что нельзя допустить балканизации Британии, и призывал сторонников сохранения Соединенного Королевства активнее противостоять сепаратистским движениям. Тони Блэр также поддержал сохранение Союза.
Любому здравомыслящему человеку очевидно то, что союз между Англией и Шотландией – это не только наилучшее решение для достижения благосостояния обеих сторон в прошлом, но и самый разумный путь для решения наших дел в будущем. Разделение двух регионов принесло бы катастрофические последствия для экономики Шотландии, да и для Англии последствия были бы неблагоприятными.
Однако внутри самой Англии недовольство союзом стало расти в 1999-м, когда был воссоздан шотландский парламент, и этот местный орган власти получил право принимать законы в области здравоохранения, образования, транспорта и регионального развития. Таким образом, создалась парадоксальная и неприятная для англичан ситуация. Шотландские парламентарии в британском парламенте в Лондоне имеют право голоса по законопроектам, касающимся всей Великобритании, но избранные в Англии члены парламента не могут голосовать по вопросам, касающимся Шотландии. При том, что отделить одно от другого сложно, решение о бесплатном образовании в шотландском университете будет финансировано из общей казны. И воспользоваться этим преимуществом англичанин не сможет. Послав сына или дочь в шотландский университет, он будет платить по английской таксе. Критики отмечают также несоразмерные с бюджетом расходы Шотландии в социальной сфере. Расход приходится в основном на область образования и создание рабочих мест в общественном секторе. Выпускают шотландцы и собственные купюры, которые, однако, не принимаются в банках и магазинах Англии. Сейчас наблюдатели полагают, что в преддверии выборов в парламент Шотландии каждая из сторон будет разыгрывать карту независимости. На данный момент шотландские лейбористы, либерал-демократы и консерваторы поддерживают союз, а националисты, левоцентристы, партия по определению ратует за отделение. Даглас Александр, член лейбористской партии, занимает пост министра транспортного сообщения Великобритании и государственного секретаря в парламенте Шотландии.
За последние 20-30 лет национальное движение в Шотландии оперировало двумя аргументами. Первый. Если мы останемся в союзе с Англией, то потеряем возможность принимать решения, касающиеся Шотландии. Разделение власти и создание в Шотландии своего парламента показало несостоятельность этого аргумента. И второй, что если мы останемся в союзе, то Шотландия будет постоянно на экономически ущербном положении. Однако за последние годы мы видим рекордные темпы роста экономики, один из самых низких показателей уровня безработицы в Европе. В свете этого глава партии националистов вынужден апеллировать не к прежним аргументам, поскольку те показали несостоятельность, но прибегать к искусственно созданному чувству недовольства. Достаточно взглянуть на факты. Начиная с нынешних экономических показателей и кончая фактом наличия в Шотландии парламента, который обеспечивает присутствие шотландской идентичности внутри сильного Соединенного Королевства.
Насколько согласны с этим шотландцы сегодня, показывают опросы общественного мнения. Кстати, когда такие опросы еще не проводились официальным путем, в начале 18 века Даниэль Дефо, известный всем как автор романа о Робинзоне Крузо, находился в Шотландии для того, что сейчас называется мониторингом общественного мнения. В одном из отчетов, посланном им в Лондон, он описывал демонстрации протеста словами о том, что «шотландская толпа – самая жуткая в мире». На одного шотландца, поддерживающего союз, найдется 99 против. Глава шотландской национальной партии Алекс Салмонд приводит главные аргументы за независимость.
Что до преимуществ, которые несет с собой принадлежность к Соединенному Королевству, мы можем пользоваться теми же преимуществами, будучи одной из стран Западной Европы. Некоторые политики с активным воображением рисуют себе наши намерения в виде воздвижения границы с колючей проволокой и строгим контролем за перемещением. Нет, мы добиваемся вовсе не этого. Речь на самом деле идет о том, чтобы забрать контроль над экономическими и политическими процессами в Шотландии из Лондона и вернуть его на нашу землю. Экономически, потому что мы хотим способствовать росту нашей экономики с большим успехом, чем сейчас. Политически, потому что мы хотим сами принимать решение о том, что мы не хотим участвовать в незаконной войне. Не хотим программы создания оружия массового поражения в нашей стране. Мы верим, что для Шотландии были бы плюсы от разделения и в социальном, и в культурном плане, и также для Англии. 300 лет назад народ был попросту недопущен к процессу принятия решений. Люди писали воззвания на стенах, власти гонялись за ними повсюду. В этом году, в ближайшем будущем, люди должны иметь право высказать свое мнение в ходе референдума об отделении от Англии.
Население Шотландии — 5 миллионов человек. Это где-то 1/12 часть населения всей Британии. Причем население это постоянно, хоть ненамного, но уменьшается за счет падения рождаемости. Экономика Шотландии росла в последние десятилетия немного медленнее английской. Доля ВВП на душу населения севера и юга Британии похожа. И развитие сектора услуг послужило компенсацией деиндустриализации. Только Лондон и юго-восток Англии немного богаче Шотландии. При практически равном распределении благосостояния цены на недвижимость в Шотландии существенно ниже английских. Потянет ли Шотландия независимость? Против этого есть весьма существенный аргумент – налоги. В Шотландии живет около 8% населения страны, но расходы ее составляют 9,7% от общих затрат Британии. Дефицит бюджета в Шотландии, согласно последним официальным подсчетам, составляет свыше 11 миллиардов фунтов, или 12%, в три раза выше, чем уровень дефицита Великобритании в целом. При том, что согласно требованиям Евросоюза, примкнуть к которому в качестве независимого государства хотели бы националисты, дефицит бюджета не должен превышать 3%. Оспаривающие эти данные, среди которых есть националисты и нет экспертов по бюджету, утверждают, что в подсчеты не входит прибыль от нефти Северного моря. Однако доход, полученный от продажи нефти в 2005-м, составил 5,2 миллиарда фунтов. Это уменьшило бы дефицит бюджета Шотландии лишь наполовину. Споры о том, кому принадлежит каждый из островов в Северном море, оставили бы Шотландию с еще меньшим доходом. Критики отделения утверждают, что и при получении дохода от всех месторождений нефти и газа, и даже при условии сохранения темпа роста цен, Шотландия, тем не менее, будет испытывать постоянный дефицит. На этот счет существуют разные прогнозы возможного развития. Но остальные шотландские политики не поддерживают идею националистов о проведении референдума о независимости. Джо Суинсон, член парламента Шотландии и член партии либеральных демократов. Мы все видели множество опросов общественного мнения, где задавались подобные вопросы. Все они касались союза с Англией. И каждый раз результаты показывают сильную поддержку союза со стороны населения. Я не поддерживаю проведение референдума. Я считаю это неуместным и ненужным мероприятием. Оно дорогостоящее, занимает много времени и уводит внимание от более насущных вопросов, которые стоят перед народом Шотландии сегодня. В мае этого года голосование должно показать, что люди думают о таких вещах, как работа нашей системы здравоохранения, образование, окружающая среда и преступность. Для того, чтобы воспроизвести модель Ирландии, на которую часто ссылаются сторонники отделения, Шотландии пришлось бы сократить расходы на социальные нужды с 50 до 35%. Проводимые же опросы общественного мнения в Англии, хоть и показывают желание большой части населения создать английский парламент, одновременно выявляют и нежелание увеличивать бюджетные расходы на учреждение, которое будет, по некоторым предположениям, состоять из консерваторов.
О своеобразии шотландского национализма рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. На пресс-конференции в Грозном Кадыров также заявил, что Березовский финансировал боевиков в Чечне. Московский суд отказался удовлетворить иск жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требовали 126 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе операции в Бороздиновской в июне 2005 года. Бывший полковник Юрий Буданов переведен из исправительной колонии в колонию поселения. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 2 месяца срок содержания под стражей 4 обвиняемых по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всем 4 предъявлены обвинения в убийстве по мотивам национальной ненависти. В Москве на рынке, где был обнаружен очаг птичьего гриппа, уничтожено около 1500 птиц. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах Подмосковья, где отмечена вспышка заболевания. В Багдаде произошел еще один взрыв, 3-й за день. Сообщается о 7 погибших и 20 раненых. В США апелляционный суд подтвердил правомочность закона о борьбе с терроризмом, который не позволяет заключенным на базе Гуантанамо обращаться с иском в гражданский суд. Суд заявил, что гражданские судьи не могут рассматривать вопрос о содержании иностранцев на американской военной базе на Кубе. Индия и Пакистан должны сотрудничать, чтобы положить конец нападениям, подобным недавнему теракту в поезде, заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства. В Пакистане убит член правительства провинции Пенджаб Зиля Хума Усман. 6 соратников Ирака Саддама Хусейна не признали себя виновным в убийстве десятков тысяч курдов в 80-е годы прошлого века.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как возродить Чечню? Экономические инициативы Рамзана Кадырова. И первый клуб приемных семей в Санкт-Петербурге. Исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров начал свою работу с инициатив по экономическому возрождению республики. Кадыров считает, что добиться этого можно только в случае передачи нефтяной отрасли под полный контроль Чечни. По мнению экспертов, позиция нового чеченского руководителя лишний раз свидетельствует о кризисе федеральной власти, которая наделяет небывалыми полномочиями региональных лидеров в обмен на лояльность. Я передаю микрофон моему коллеге Олегу Кусову.
Первые инициативы нового руководителя Чечни оказались экономическими. Наблюдатели усмотрели в этом тактическом шаге команды Кадырова желание показать, что республика вошла в очередной этап своего существования. Покончено с ичкерийским прошлым, войнами, наступило время созидания, которое якобы и вынесло на поверхность руководителя нового типа Рамзана Кадырова. Свои инициативы, исполняющие обязанности президента, озвучил в Грозном на заседании круглого стола по теме «Новая экономическая стратегия Чеченской республики». По данным российских специалистов, разведанные запасы нефти в Чечне составляют около 20 миллионов тонн. Рамзан Кадыров, который уже раз подверг резкой критике деятельность в Чечне нефтяной компании «Роснефть». По его словам, руководство республики не устраивает, что вся добываемая этой компанией нефть в виде сырья уходит за пределы Чечни. «Мы не хотим быть сырьевым придатком, мы будем развивать нефтеперерабатывающую промышленность», отметил исполняющий обязанности президента Чеченской Республики. В заседании круглого стола принял участие политолог Тимур Музаев. Он и поделился своими впечатлениями в интервью «Радио Свобода».
Кадыров подчеркнул, что стратегия экономического возрождения должна основываться на собственных силах. В первую очередь предполагается возродить экономический потенциал республики, промышленный, особенно нефтепромышленный комплекс. И здесь очень много было критики высказано в адрес нефтедобывающих компаний, которые эксплуатируют чеченскую нефть. Они совершенно не заботятся о развитии нефтедобывающей промышленности и тем более о нефтеперерабатывающей. Вот республиканское руководство считает, что одним из слонов, на котором будет покоиться возрождение республики, должна быть нефтеперерабатывающая и промышленность.
Несмотря на многолетние дискуссии между федеральным центром и руководством Чечни вокруг подготовки договора о разграничении полномочий, нынешний руководитель принял решение не настаивать на его подписании, продолжает Тимур Музаев.
Довольно неожиданно было заявление Кадырова о том, что руководство республики не собирается подписывать такой договор с Россией. Время договоров прошло, сказал Рамзан Кадыров. Республиканская власть руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики. И поэтому он считает, что подписание каких-то двусторонних договоров, они излишни, и, в общем, это время уже прошло. Московские эксперты считают, что предложение которые выдвинуты руководством республики, они интересны и нуждаются в дальнейшей разработке. В частности, было рекомендовано привлечь вот к тендеру, который объявила Чеченская Республика на составление проекта возрождения Чеченской Республики, рекомендовано привлечь ведущие российские и зарубежные исследовательские экономические институции.
Власти Чечни намерены в ближайшее время объявить тендер на разработку стратегии перспективного экономического развития Чечни, привлечь к участию ведущие экономические институты России. В планах также создание консультативного экспертного совета по возрождению республики, экономического экспертного совета с участием авторитетных российских специалистов, продолжает Тимур Музаев.
Мне кажется, что этот тендер, во-первых, может быть таким оселком, на котором российские экономические институты попытают провести в жизнь реальную стратегию экономического возрождения отдельного российского региона. Причем Чеченская Республика, интересно, что здесь можно начинать практически с нуля. Вспомнил еще рядом с президентом Кадыров, когда говорил о восстановлении республики, он сказал, что здесь мы лукавим, что на самом деле восстанавливать, в общем-то, по большому счету нечего. Когда говорится о восстановлении завода, то там, например, находятся лишь обгорелые развалины, а на самом деле это вот, по сути дела, было место, с которого нужно начинать строительство. Мне кажется, что вот экономическим российским институтом было бы интересно именно вот такой вот проект, предложенный руководством республики, начать восстановление целого региона заново на голом месте.
Так считает политолог Тимур Музаев, принявший участие в заседании круглого стола по теме «Новая экономическая стратегия Чеченской Республики в Грозном». Экономические успехи Чечни могут базироваться только на бюджетном финансировании, убежден московский журналист Вадим Дубнов.
Быть экономистом, лидером такого какого-нибудь российского региона, совсем не сложно. Нужно просто правильно разграничить свои отношения с центром, нужно правильно выстроить свои отношения с федеральным бюджетом. У Рамзана еще есть свои сырьевые какие-то вещи, которые на самом деле немножко преувеличивают, потому что, по большому счету, выйти на тот уровень добычи нефти, который был даже в советское время, ему еще, наверное, это потребовалось еще довольно много времени и денежных вливаний. Ну, по большому счету, речь идет о бюджете. Вот это такая бюджетная вертикальная экономика, в которой экономистом может быть любой чиновник любого уровня, а уж чиновник высокого уровня, ему сам Бог велел.
Федеральный центр наделил Рамзана Кадырова небывалыми полномочиями, так считая заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Сегодня Рамзан Кадыров человек, который не имеет каких-то сдержек и противовесов. И в этом, можно говорить, политика чеченизации выходит на новый уровень. Если до ухода Сергея Абрамова это была политика выдавливания московского влияния, после этого, последний год, это была борьба внутри республиканской элиты, то сейчас, в общем, все виды борьбы закончены. Вся власть в руках Рамзана Кадырова. И когда многие аналитики говорят о возможном выходе его на общефедеральный уровень, я в этом не вижу, собственно говоря, ничего такого нереального. Потому что из региональных лидеров только Рамзан Кадыров позволяет себе корректировать федеральных чиновников. Вспомним, например, инициативу Николая Патрушева об амнистии. Ведь Николай Патрушев предлагал ее проводить до 1 августа, потом Кадыров его поправил. Давайте до 1 сентября. Победила линия Кадырова, а не Патрушева. Даже мэр Москвы Лужков не может критиковать главу ФСБ. Или его поправлять, скажем так, править. Рамзан Кадыров это может. Может выступать с объединительными проектами по поводу объединения Дагестана, Ингушетии, Чечни в один субъект. Понятно, с доминированием какого субъекта. Может брать на себя компетенцию МИДа России и как-то комментировать, критиковать деятельность датских правозащитников и так далее и тому подобное. Я еще напомню, что в прошлом году, как раз накануне того, как Кадыров был утвержден премьером, он был еще ИО, законность некоторых его действий в прокуратуре пытался проверить Дмитрий Козак. Мне интересно просто, а есть результаты этой проверки? Ведь каждому человеку, каждому гражданину, полпред он или просто, так сказать, сантехник дядя Вася, прокуратура должна дать ответ в течение определенного порядка. Есть ведь определенный порядок ответов на обращения граждан и заявления граждан. Интересно, на предмет законности проверены действия или нет. Такой прецедент в СМИ освещался. И потом как-то, видите, забыли об этом. То есть это единственный политик из региональных лидеров, который прекрасно понимает, что Кремль зависит от его воли и его поведения. И он может направлять эту волю и это поведение, потому что он прекрасно понимает, что сегодня Кремль заинтересован в преподнесении Чечни как главного достижения путинской политики. Таких достижений много пытаются преподнести, но Чечня как одна из. Поэтому, действительно, я в очередной раз вот обращаюсь к определению Шамиля Бино, которое было дано им Рамзану Кадырову, военно-политический менеджер, прекрасно знающий цену российской власти. И сегодня, вот во взаимоотношениях Кадырова с федеральной властью, понять, кто собака, кто хвост, честно говоря, крайне сложно.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Рамзана Кадырова некоторые эксперты называют системным сепаратистом. Московский журналист Вадим Дубнов считает, что этот статус Кадыров смог приобрести с помощью федерального центра.
Системный сепаратист, например, Монтимер Шаймиев, системный сепаратист Райкин. В общем, по большому счету, все российские губернаторы – это в некотором роде системные сепаратисты, встроенные в вертикаль власти. Это и есть такой общественный договор между Кремлем и регионами о разграничении полномочий. Ведь разграничение полномочий – это не то, что пишется на бумаге, как в договоре с Татарстаном. Это негласное разделение, которое сводится к тому, что за лояльность Кремлю и группу этим правилам, о которых я говорил, Кремль предоставляет им полную свободу действий на своей территории. И в этом смысле системный сепаратизм, он вполне укладывается в логику вертикали власти.
Убежден журналист Вадим Дубнов. Официальной Москве удобен такой руководитель в Чечне, как Рамзан Кадыров. Так считает политолог Сергей Маркедонов.
Зачем вопрос? Мне этот вопрос многие задавали, и дипломаты иностранные, иностранные журналисты, которые не понимают, ну как такое, скажем так, оригинальное, я говорю специально политкорректно, поведение устраивает Кремль. Мне кажется, что вот в этом вопросе чеченском заключается не проблема Чечни как субъекта Российской Федерации. В этом сосредоточена вся проблема российской политики. Российская власть – это власть от пиара. Вот знаем, в средние века была власть от Бога. С 18 века – власть от народа, народный суверенитет. Российская федеральная власть – это власть от пиара. Она создана благодаря пиару. И в этом пиаре российской власти Чечня – очень важный элемент. Владимир Владимирович Путин остается президентом еще год. Чрезвычайно важно для него сохранить видимость мира в Чечне. Ведь политика пиара в Чечне, она не впервые на Кадырове используется. Помним, в декабре 2002 года президент Путин заявил о необходимости проведения конституционного референдума в Чечне. В марте этот референдум прошел. Ведь та конституция была принята с многими пунктами, которые противоречили российской конституции и федеральному законодательству. Например, там были конструкции суверенитет Чечни, граждане Чечни и так далее. Тем не менее, все это было принято и продавлено благодаря федеральной власти. Потому что важно было создать иллюзию замирения. Потом были действия Ахмата Кадырова, плохо согласующиеся с линией федеральной власти. И сепаратные переговоры с боевиками, были самостоятельные экономические инициативы. Все время будировалась тема договора о разграничении полномочий. И все это сходило с рук. Потом, после смерти Ахмата Кадырова, это дело продолжил его сын Рамзан. И опять же, мы увидели нетривиальные политические инициативы, жесткие заявления, которые, в общем, никаким образом не комментировались Кремлем. Ну вот взять последнее интервью Рамзана Кадырова «Профилю». Политест там явно нарушен. Что значит президент Алханов, плохой президент, я бы, если был президентом, то не таким. 170 дней в году человек бывает вне республики. Наверное, в Чечне сейчас такая ситуация, что президент должен бывать вне республики. Любой президент, как бы фамилия его ни звучала. Потому то, что произошло сейчас, показывает, на мой взгляд, кризис в целом российской внутренней политики. Это политика, основанная а. на пиаре, б. на личной преданности. В принципе, преданность российскому государству ничего не значит. И с отставкой Алханова это Кремль очевидно показал.
Так считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Об экономическом возрождении Чечни и отношениях между Рамзаном Кадыровым и Кремлем Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В России пока слабо развит институт приемной семьи. Между тем, специалисты считают, что за приемной семьей будущее. Именно она способна справиться с проблемой социального сиротства. Этой зимой в Петербурге открывается первый клуб приемных семей, рассказывает Татьяна Вольская.
Приемная семья – это та семья, которая берет к себе детей, оставшихся социальными сиротами, не путем взятия под опеку или усыновления, а заключая с государством договор, по которому за каждого ребенка выплачивается некая сумма. С одной стороны, получается, что люди работают приемными родителями, с другой – язык не поворачивается назвать это работой. Это их жизнь, это их дети. Просто государство дает возможность приемной матери матери не бегать в поисках заработка, оставляя без присмотра приемных детей, как правило, непростых. Другое дело, сколько выплачивают на ребенка, но важен сам принцип, позволяющий выиграть всем – и детям, обретающим родителей, и государству. Ведь сколько бы ни выплачивалось семье, это все равно несравненно меньше затрат на его содержание в детдоме. И все же приемных семей пока очень мало. В Петербурге их 91, в них воспитывается 126 детей. Сейчас планируется увеличить выплаты, но даже после этого за воспитание одного ребенка будут давать меньше 4000 рублей, за двух немного больше 6, за трех около 9000. Ожидается, что в этом году приемных семей будет 200. Это при том, что в обретении семьи нуждаются 5000 детей. Но, конечно, финансовые проблемы не единственные. Это вообще семьи особенные, семьи-первопроходцы, на которых, как на всяких пионеров, окружающие не всегда смотрят с пониманием, и поэтому они очень нуждаются в общении, обмене опытом, совместном отдыхе, наконец. Одна из таких семей – семья Аллы Самойловой, где четверо приемных детей уже выросли, а сейчас растут 15-летний Саша и четверо малышей, которые, пока мы разговариваем, играют тут же в комнате.
Мне, наверное, в жизни повезло. Я всегда хотела иметь большую семью, и вот лет, наверное, 15-20 назад у нас сформировался круг друзей, у которых у всех, начиная от трех детей. У нас очень мало среди знакомых семей, в которых один ребенок или два. В основном это 3, 4, 5, 10. Наверное, это нормально. Просто многодетные семьи – это одно. А многодетные приемные семьи – тоже совершенно другое. Понимаете, когда ребенок попадает в семью, ему тоже сложно адаптироваться. Когда один на один с родителями, наверное, это хорошо. Но когда рядом другие дети… Понимаете, вот этот процесс адаптации, он намного проще, он намного легче. Ребенку легче понять, что от него хотят. Потому что здесь требование идет не со стороны взрослых, а он смотрит на детей, на остальных.
По словам 15-летнего Саши, который тоже вступил в разговор, опыт адаптации в чужой семье – это одна из очень важных черт, отличающих приемных детей от всех прочих. Хотя нельзя сказать, что Саша больше всего общается с детьми из семей, подобных его собственной. Со сверстниками он дружит там, где бывает больше всего.
Скорее всего, в школе.
А в школе там вот какие семьи? Многодетные?
Обычные семьи вообще.
Мам подсказывает, что кто-то у тебя еще есть.
Платоновская семья, там 10 детей.
Ты с ними дружишь?
Ну да.
А вот как ты считаешь, было бы хорошо, чтобы был такой вот клуб?
Хорошо бы было, чтобы все семьи собирались бы, общались как бы, праздники, потанцевали там, не знаю.
Скажи, пожалуйста, а вот ты наблюдаешь, смотри, в школе одни дети, а вот в этих семьях они другие или такие же?
Совсем другие.
Чем другие?
Общением, развитием. По-другому друг друга понимают. Если задаешь вопрос, все по-разному отвечают, и у каждого свое мнение. Это как и у обычных людей, но у них это особо.
Может быть, вот из многодетных, из приемных семей эти дети общительнее, может, у них опыт какой-то другой жизненный.
Они все разные. Кто-то забитый, заброшенный, считает то, что он в жизни никому не нужен. Не все люди считают приемных матерей за своих вначале. Они потом, может, осознают, принимают ее как родную мать. И потом уже все идет к лучшему, и стремление тоже. Стремиться к лучшей жизни. Если он попал в приемную семью, он здесь и выучится, и будет работать, получит образование потом, будет помогать маме-опекуну, как получится.
Но самый трудный, видимо, переходный период. Алла Самойлова.
Я просто обратила внимание, что многодетные семьи и семьи, многодетные взявшие приемных детей, там совершенно уникальные дети, дети, которые несут ответственность друг за друга. Они более открытые, они более ответственные. У них, я бы сказала, просто удивительное чувство ответственности друг за друга. Они очень легко приходят на помощь. Причем на помощь не только членам своей семьи, но и любой другой. Это наши друзья Платоновы, тоже многодетная семья, многие их знают. Семья удивительная. У них 7 своих детей и 3 деток приемных. У меня как-то старшая девочка, Лерочка, она мне сказала, нельзя говорить, что все ничего или нормально. Она говорит, надо всегда говорить, все хорошо, и тогда будет все хорошо. Никак никогда никто не скажет, кто какие детки. Все самые родные. В 2003 году, вот когда только стали образовываться приемные семьи, мы даже не могли собрать цифры по городу. То есть на тот момент их было где-то 15-20 семей. Мы пытались найти друг друга, мы пытались узнать друг о друге. Вы знаете, как ни странно, информация была закрытая. Мы даже обращались к депутатам ЗАГСа, чтобы они послали депутатские запросы. Они нам ответили, что мы даже в этой ситуации не можем вам дать ответ.
И вот теперь клуб организован. Есть площадка, где можно встречаться. Для чего она вам?
У нас одинаковые проблемы, у нас одинаковые интересы. Багаж знаний, который получили при подготовке в приемную семью, конечно, он маловат. И у каждого приемного родителя есть свой личный опыт. Для меня, например, встреча с такими же людьми, как мы, как раз и предполагает, что мы будем делиться опытом, мы будем делиться проблемами, а еще мы будем вместе думать о том, как можно разрешить эти проблемы, ведь проблемы могут быть не только на личном, на психологическом уровне, а ведь есть еще проблемы, которые необходимо урегулировать законами. Вот сейчас в Санкт-Петербурге нет закона о приемной семье, а ведь он городу необходим. Если бы был такой закон, я думаю, что институт приемной семьи в Петербурге, он будет широко развиваться. В 2003 году мы выходили и на вице-губернатора с просьбой организовать круглый стол, созвать приемные семьи, поговорить об этом. Круглый стол был созван, но из приемных семей присутствовали только мы, три семьи, которые и просили организовать эту встречу. Позапрошлым году вместе с комитетом по труду наконец-то мы были услышаны, и вот был организован круглый стол. То есть собрали сколько можно приемных семей. Приемных семей пришло около 30. В этом году такой круглый стол был созван еще один. Был он посвящен, по-моему, Дню семьи. Но получить информацию обо всех семьях, объединить их, конечно, было бы очень здорово. И вот то, что сейчас предпринял комитет по труду совместно с центром «Семья», попытаться собрать все приемные семьи, объединить их, дать им возможность встретиться, посмотреть друг на друга, пообщаться, выработать какие-то общие проблемы свои. И с этими проблемами уже можно будет выходить на город и говорить об необходимости принятия закона именно с учетом того, я бы сказала, теперь уже богатого опыта существования приемных семей.
В организации клуба приемным семьям помогает благотворительное движение «Золотой пеликан», говорит его вице-президент Александр Сылко.
Мы выполняем определенные задания. С одной стороны, задания, так сказать, администрации и, наверное, задания времени. То есть, если существует такая проблема, то ее надо поддерживать и развивать. Семья, которая берет ребенка, там есть много сложностей, насколько я понимаю. Это, с одной стороны, многие семьи стараются это не показать. То есть, они берут ребенка, но скрывают это от окружающих. Потом взаимодействие этих семей, вырабатывается определенный пласт какой-то, да, семей, которые живут, ну, немножко другой жизнью, чем все остальные. Поэтому здесь есть тоже свои сложности, и по нашему убеждению, что создание какого-то такого клуба, который бы мог помогать, может быть, даже больше родителям, чем детям, помогать, опять же, не в плане какой-то материальной помощи, а в плане понимания, наверное, ситуации. То есть работа клубная, это подразумевает это общение с психологами, с врачами, с артистами, то есть с разными людьми, которые, с одной стороны, работают на укрепление вот этого союза этих людей, то есть они должны между собой общаться. И вот даже наш единственный, мы провели бал в Конде, в гигант-холле, это первый раз было сделанное мероприятие, и там эти семьи уже друг с другом как-то связались, то есть они уже взяли адреса друг друга, дети познакомились, перезваниваются между собой. Ну, праздник он прошел, конечно, это приятно, но я думаю, что человек сам себе может, если хочет, организовать праздник. А вот организовать дальнейшую работу, допустим, сейчас первое, с чем, так сказать, обращаются, это очень бы хотелось этим родителям, чтобы их дети учили языки. Ну, вот это наше как бы дело, мы попробуем организовать такие курсы, где бы они могли заниматься. Может быть, мы как-то не будем организовывать какие-то курсы отдельные, а будем пытаться устроить этих детей на курсы, которые находятся рядом с домом. Ну, чтобы это не выглядело опять как, допустим, инвалид, он собирается с инвалидом, сирота с сиротой учит язык.
Просто устроить их, оплатить,
да,
что-то.
Найти, вот, и потом любые курсы, это тоже коммерческое предприятие. Если там из 20 человек, которые платят деньги, двое не будут платить, я думаю, что на это может пойти та организация, которая делает эти курсы.
Алла Александровна, какой же у вас будет клуб?
Большие надежды на этот клуб. Очень бы хотелось, чтобы его работа была не для галочки, чтобы мы действительно собирались по интересам, чтобы встречи были незаорганизованными, чтобы они предполагали живое общение.
И взаимопомощь, наверное.
Обязательно. Да? Какие-то контакты непосредственно между родителями. Я могу сказать, что вот все те проблемы, которые возникали в нашей приемной семье, мы успешно решали именно благодаря тому, что у нас существует своего рода объединение, пространство любви. Мы все любим друг друга, мы все любим наших детей, мы все любим детей вообще и считаем, что любому ребенку нужно помогать. И мы помогаем друг другу. Вот на этих же принципах должен существовать и клуб. Просто любить друг друга, понимать, носить тяготы друг другу. А взаимопомощь, она сама придет. Ну вот, скажем, те же вещи, та же мебель, та же бытовая техника и так далее. Когда ты знаешь, кому отдать, это гораздо проще. Когда знаешь, что нужно тебе, а потом совместный летний отдых. Когда 2-3 семьи выехали, мы можем дать возможность отдохнуть друг другу. Кто-то сидит с детьми, а кто-то в этот момент может отдохнуть. Нам очень повезло в этом году. Опять же, объединившись 3 семьями, многодетная семья с приемными детками Платоновых, многодетная семья Воробьевых и наша семья, мы обратились в комитет по труду с просьбой о предоставлении нам на летний отдых дачи. Это лето мы действительно провели дружно.
Проблемы, горести и радости, связанные с приемными детьми, существуют в большинстве стран мира. В Америке 500 тысяч детей воспитываются в неродных семьях, во Франции 180 тысяч. И, конечно, повсюду есть разветвленная сеть взаимопомощи, обмена информацией и опытом, в том числе и в клубах. В Америке, где вообще культ семьи и многодетности, даже учрежден специальный праздник – День приемных детей. В России приемных семей пока немного, но уже в Петрозаводске, Перми и других городах появляются клубы, часто они так и называются – приемная семья. Карельский клуб «Приемная семья» может называться международным, в нем состоят граждане Франции – Беттина Юргенс и Вернер Юргенс, удочерившие 2 девочек-сирот из России. Клуб – это не только праздник, это повседневная деятельная жизнь. Семья Юргенс, например, много помогает детской инфекционной больнице, собирая средства во Франции. А совсем недавно клуб приемных семей был создан в Костроме. Там сейчас таких семей всего 17. В них воспитываются 42 ребенка. Но, может быть, это только начало.
О первом клубе приемных семей в Санкт-Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Достаточно только кликнуть на линк расписания, выбрать программу и дату и спуститься вниз на страницу. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».